Что она думала? Что она теперь думает? Вздохнув, он отпил кавы. На сцене уже начинали. Гектор произносил речитатив на испанском таким музыкальным и выразительным голосом, что Сакс понимал его по одному только тону. «Энн, Энн, Энн». От такого навязчивого интереса к мыслям другого человека становилось неуютно. Гораздо легче было сосредоточиваться на планете, камнях и воздухе, на биологии. Такое занятие поняла бы и сама Энн. Было что-то завораживающее и в экопоэзисе. Рождение мира, не подвластное им. И все равно ему было интересно, что на этот счет думала она. Может, он еще когда-нибудь случайно ее встретит. Тем временем жизнь продолжалась. Он снова вышел на природу. На бугристую землю под куполом голубого неба. Весной небо на экваторе меняло цвет день ото дня, и чтобы определить его хотя бы приблизительно, требовалась цветовая шкала. Оно бывало фиолетово-голубым, цвета княжика, гиацинта, лазурита, индиго с лиловым оттенком. Или цвета прусской лазури, который получался из-за ферроцианида двухвалентного железа. Он здесь в изобилии. Железные лазури. Чуть более пурпурные, чем небо над Гималаями на фотографиях, но не такой, как на земном небе на большой высоте. И все же, в сочетании с каменистым неровным ландшафтом, все окружающее Сакса казалось высокогорной местностью. Высокогорье проявляло себя цветом неба, бугристыми скалами, прохладным разреженным воздухом, чистым и бодрящим. Все как на высоте. Он шел навстречу ветру, поперек ему, с ветром за спиной, и каждый раз получал разные ощущения. Ветер проникал в ноздри и, словно мягкий алкоголь, опьянял мозг. Сакс ступал по покрытым лишайником камням, переходя с одной плиты на другую, будто идя по своему личному тротуару, который волшебным образом появлялся из развороченной земли. Он шел то вверх, то вниз, делал шаг за шагом, сосредоточиваясь на конкретности каждого момента. Мгновение за мгновением, каждое по отдельности, как петли пространства времени, о которых говорила Бао, как последовательные положения головы вьюрка, маленькой птички, с планковской быстротой, меняющей одну квантовую позицию за другой. При тщательном рассмотрении выяснялось, что мгновения не были типовыми единицами, а различались по длительности в зависимости от того, что в них происходило. Ветер стих, птиц не было и в помине, все внезапно замерло. О, как стало спокойно! Лишь насекомые продолжали жужжать. Такие мгновения могли тянуться по несколько секунд каждое. А мгновения, когда воробьи вступали в воздушный бой с вороном, быстро проносились одно за другим. Стоило хорошенько присмотреться, и становилось ясно. Они то протекали постепенно, то сменялись с резкостью, находящейся где-то на уровне планка. Чтобы знать, существовали разные виды знаний, но ни один из них не был столь же удовлетворительным, считал Сакс, как прямое понимание чувств. Здесь, в ослепительном весеннем свете и при холодном ветре, он вышел на край обрыва и взглянул вниз на ультрамариновую гладь фьорда Симут, посеребрённого мириадами ярких вспышек, отражавшихся в воде. По утесам на дальней стороне тянулись полосы, и в некоторых из них образовались зеленые выступы, разделяющие слои базальта. А перед ними, над водой, проносились чайки, тупики, кращки, скопы и кайры. Изучив немало фьордов, он понял, что у него были свои любимые среди них. Флорентин, строго на юго-восток от Давинчи, представлял собой приятный овальный участок воды, и прогуливаться по невысоким утесам с живописным видом на него было здорово. На этих утесах росла густая, как ковер, трава, и Сакс воображал себе, что так же должно быть выглядело побережье Ирландии. Обрывы становились мягче, и трещины в них заполнялись почвой и растениями, которые держались за насыпи вопреки углу откоса. Так что можно было даже ходить по этим клочкам земли, раздавшимися между острыми зубами все еще голых скал. Облака плыли с моря, и шли дожди, стойкие ливни, которые все пропитывали водой. На следующий день после бури в воздух поднимался пар. Земля булькала и сочилась, а каждый шаг мимо голого камня увязал в грязи. Болота, трясины, топи, скрюченные мелкие леса в низких каналах. Проворная коричневая лиса, которую он заметил краем глаза как раз перед тем, как она юркнула за можжевельник. Скрываясь от него, преследуя кого-то. Кто мог это знать? Она шла по своим делам. Волны ударяли о береговые скалы, затем отступая и создавая интерференционные узоры, объединяясь с теми, что только набегали на них. Восхитительное зрелище. И как странно было видеть, что мир подчинялся законам математики. Это была неумеренная сила, проникавшая таким образом в самое сердце великого необъяснимого. Каждый закат отличался от других, и причиной тому служили остаточные частицы в верхних слоях атмосферы. Они поднимались так высоко, что часто оставались подсвеченными солнцем еще долго после того, как все остальное погружалось в сумерки. Исаакс сидел на береговой скале на западной стороне, завороженный садящимся солнцем, а затем и сумерками, наблюдая за тем, как меняется цвет, пока все небо не становилось черным. Потом иногда появлялись ночные светящиеся облака в 30 километрах над землей, мерцающие широкими полосами, как ракушки моллюсков. Оловянное небо пасмурного дня. Багровый закат при сильном ветре. Ощущение тепла солнца на коже в тихие, безветренные вечерние часы. Мерные накаты волн у подножий скал. Прикосновение ветра, его порывы в воздухе. Но как только наступили темно-синие сумерки и зажглись крупные неясные звезды, Саксу стало не по себе. «Снежные полюса безлунного Марса», — написал Теннисон всего за пару лет до открытия спутников. «Безлунный Марс. В этот час Фобос когда-то вспыхивал над западным горизонтом, словно пламя. Если существовал самый подходящий час, чтобы предаться Ариафании, то это был он. Страх и ужас. Исаакс собственноручно завершил десатилизацию. Они могли взорвать любую военную базу, которую построили бы на Фобосе. О чем он вообще думал? Теперь он этого не помнил. Какое-то желание добиться симметрии. Вверх, вниз. Но симметрия, пожалуй, была качеством, которое ценилось прежде всего математиками и лишь потом остальными людьми. Вверх. Деймос где-то все еще вращался по орбите вокруг Солнца. Он поискал информацию об этом на наручной консоли. Возникало множество новых колоний. Люди устраивали полости в астероидах и раскручивали их, чтобы создать внутри гравитационное воздействие, а потом там заселялись. Создавали новые миры. Одно слово привлекло его внимание. Псевдофобос. Он прочитал подробнее. Это неофициальное название астероида, напоминавшего потерянную Луну формой и размерами. Саакс нашел фотографию. Оказалось, что сходство было поверхностным. Тоже трехосный эллипсоид. Но разве это относилось не ко всем астероидам? Форма картофелины, правильный размер, добрая вмятина с одной стороны, стикниподобный кратер. Стикни. Внутри него было хорошее маленькое поселение. Что значит имя? Ну, допустим, если отбросить псевдо, пара разгонных двигателей, искин, несколько боковых сопел и тот удивительный момент, когда Фобос появляется на западном горизонте. «Хм-хм», — произнес Саакс. Проходили дни, проходили времена года. Он занимался полевыми исследованиями в области метеорологии. Изучал воздействие атмосферного давления на образование облачности. Для этого он ездил по полуострову или ходил пешком, неся с собой воздушные шары и змеев. Метеозонды были теперь весьма изящными. Аппаратура весом менее 10 граммов поднималась в корзине на 8-метровом тросе. Они могли достигать самой экзосферы.